Глава 19. В пути. Что может противопоставить слабый человек воле всесильных богов? Разве что только свое упорство и неверие в то, что боги способны все решить за него. Сервиплав даже не пытался понять происхождение той неведомой силы, что занесла их в край, в котором никогда прежде не доводилось бывать ни одному из подданных Священной Империи. И все же Центурион не оставлял надежду отыскать дорогу домой. Как он полагал, для этого достаточно выйти к берегу моря. Там уж непременно отыщется мореход, знающий путь к берегам Римской империи. У Центуриона просто в голове не укладывалась мысль о том, что кто-то из мореходов, поднимающих парус, чтобы пересечь морские просторы, мог не знать о существовании величайшей империи, покорившей полмира, раскинувшей свои пределы от моря и до моря и не прекращающей своего победоносного шествия вперед к границам неизведанных земель, дабы одарить плодами цивилизации дикие варварские народы. Однако беседа, которая не так давно состоялась у Сервия Плафта с тремя людьми-ящерами, не внушала оптимизма. А дело было так. Как-то раз, воспользовавшись концом своего ножа, Плафт как мог изобразил на песке придуманную им самим карту несуществующего побережья. По одну сторону от неровной линии, обозначающей границу между сушей и водой, он наставил множество мелких точек, что должно было изображать песок пустыни. По другую же сторону он нарисовал несколько коротких волнистых линий, обозначающих воду. Трое людей-ящеров, присев на корточки, с интересом наблюдали за тем, что делал человек. Закончив свой рисунок, Сервиплавт взял с пола горсть песка и высыпал его туда, где на карте была изображена суша. «Земля!» Отчетливо и громко произнес он, указав пальцем на кучу песка. Люди-ящеры о чем-то негромко посовещались между собой, после чего один из них поднял одновременно обе руки до уровня плеч и сразу же опустил их. Сервиплавт уже знал, что этот жест у людей-ящеров означал согласие, что-то вроде короткого кивка, который используют в подобных ситуациях люди. С невысокого столика из переплетенных веток, покрытого скатертью мха, Центурион взял чашу, наполненную соком, и выплеснул часть жидкости на участок карты, обозначавшей море. «Вода!» — произнес он, взглянув на людей-ящеров, и на всякий случай плеснул на нужный участок карты еще немного жидкости. Все трое людей-ящеров одновременно подняли и опустили руки. «Мы!» Сервиплав ткнул пальцем себя в грудь, а затем поочередно указал на каждого из своих собеседников: «Находимся здесь». Он указал пальцем на участок, обозначающий сушу. «Мне», — он снова указал пальцем на себя, — «нужно попасть сюда». Центурион указал на мокрый участок карты, к морю. «Вы знаете дорогу?» Сервиплав кончиком ножа прочертил линию, соединяющую сушу и море. После того, как люди-ящеры посовещались между собой, один из них поднял правую руку и прочертил ею в воздухе горизонтальную линию, знак отрицания. «Вы не знаете дорогу к морю?» — не смог скрыть своего разочарования Сервиплафт. На всякий случай он еще раз прочертил ножом линию, соединяющую сушу и воду на импровизированной карте. Человек-ящер вновь повторил свой отрицательный жест. Затем он зачерпнул пригоршню песка и высыпал его на то место, где до этого Центурион вылил жидкость. Теперь вся карта была засыпана песком. Человек-ящер пристально посмотрел на римлянина и что-то прощелкал на своем непонятном языке. После чего еще раз, чтобы уж вовсе никаких сомнений не осталось, повторил горизонтальное движение рукой. «Сомнений быть не могло!» Люди-ящеры хотели объяснить Центуриону, что пустыня не имеет границ. И все же Сервиплафт решил продолжить путь. Он не без основания опасался, что, проведя они еще несколько дней в подземном городе людей-ящеров, условия жизни в котором, хотя и отличались от тех, к которым привыкли римляне, но были при этом вполне комфортными. Ему уже не удастся построить своих воинов в колонну по пять и, указав направление в сторону ровной, как острие меча, линии горизонта, заставить их вновь зашагать по красным пескам, держа путь в безвестность. Центурион знаками постарался объяснить человеку-ящеру, который почти все время находился рядом с ним, что им пора уходить. Плафт полагал, что это тот же самый представитель племени людей-ящеров, который первым встретил людей, хотя на самом деле это мог оказаться кто угодно. На взгляд человека все обитатели подземного городка, не носившие ни одежды, ни каких-либо иных украшений, были неотличимы один от другого. Плафту показалось, что человек-ящер понял, что он хотел ему сказать. Если хозяин подземного города и считал принятое римлянином решение полнейшим безрассудством, то он оставил собственное мнение при себе. С первых же дней знакомства с людьми-ящерами центурион обратил внимание на то, что им была свойственна редкостная деликатность. О чем бы ни заходила речь, никто из местных жителей не пытался навязывать гостям своего мнения. В подземном селении людей-ящеров вынужден был остаться только легионер по имени Иторис. В последней битве при Каннах карфагенская стрела насквозь пробила Иторису левое бедро. Если бы он сразу попал в руки опытного лекаря, то рана, скорее всего, зажила, оставив, как напоминание о себе, только две отметины, похожие на мелкие серебряные монеты, прилипшие к коже. Но после двухдневного перехода по пескам пустыни, когда не было даже воды, чтобы промыть рану, и чистой материи, чтобы заново ее перевязать, рана на ноге Иториса начала гнить. Нога легионера болела все сильнее, и вскоре он уже не мог идти, не опираясь на плечи двух своих товарищей. К моменту встречи с людьми-ящерами в ране на ноге Иториса уже завелись червяки. Нога распухла, сделавшись похожей на колоду. Кожа на ней приобрела мерзкий темно-фиолетовый цвет. Самого Иториса трясло, как в лихорадке. Лицо его сделалось мертвенно-бледным, словно обсыпанное мукой. По вискам стекали крупные капли холодного пота. Руки же его были горячими, как у человека, только что вышедшего из термы. Сервию Плафту и прежде доводилось видеть такие последствия ранений, которые на первый взгляд казались легкими. Он знал, что Иторис уже не жилец. Но к тому времени, когда римляне решили продолжить свой поход в никуда, растительные лекарства, которые люди-ящеры давали Иторису, избавили его от жара. Рана на ноге легионера очистилась от гноя и червей и уже не причиняла нестерпимых мучений, и даже опухоль бедра начала понемногу спадать. Но даже удивительные лекарства людей-ящеров не могли сделать невозможного. Как и все прочие, Иторис понимал, что не сможет продолжить путь вместе с Центурией. Для того, чтобы рана зажила, требовался покой и надлежащий уход. Долгий путь через пески стал бы для Иториса дорогой в царство мертвых. Рана снова начала бы гнить и убила бы легионера прежде, чем отряд добрался до моря, которое надеялся отыскать Сервий Плафт. Прощаясь с Иторисом, центурион пообещал, что непременно вернется за ним сам или пришлет кого-то, как только доберется до границ цивилизованного мира. Легионер в ответ только грустно улыбнулся. Оба они понимали, что обещание это почти невыполнимо. Никто никогда прежде не слышал о мире, в котором не восходит солнце. Никто не знал, где он находится и насколько далеко простираются его границы.